Наталья Миронина. Не могу тебя забыть. Она надвинула платок на лоб и подергала толстые чулки. Они тотчас опустились складками на щиколотках. Затем она надела очки с толстыми линзами и достала трость. Трость была телескопической. Из короткой она превратилась в обычную, с какими ходят старики и хромающие люди. Теперь можно было войти в метро. Она неуверенно толкнула тяжелую дверь и засеменила к турникетам. Ее тронули за локоть. «Вы плохо видите? Вам помочь?» – раздался женский голос. «Сама, сама», – пробормотала она еле слышно. «Осторожней», – посоветовали ей, и силуэт исчез из поля зрения. Она осторожно шагнула на двигающуюся лестницу. Мутные изображения светящихся плафонов поплыли мимо. Где-то на середине пути она сняла очки и спрятала их в сумку. Потом стянула платок и сложила трость. На эскалатор станции метро Краснопресненская зашла подслеповатая старуха. Вниз на перрон вышла молодая женщина с зорким взглядом. Она решительно потолкала среди садящихся в поезд людей и в вагоне успела занять удобное место. «Ну что ж, вот и еще сэкономили полтинник», – подумала она с удовлетворением и переложила смятую купюру из одного кошелька в другой. За всеми манипуляциями, которые она проделывала в метро, она не заметила мужчину, который с интересом за ней наблюдал. Сначала, когда она спускалась на эскалаторе, потом на перроне и, наконец, в вагоне. На следующей остановке мужчина вышел, а она поехала дальше, даже не догадываясь, что ее уловка разгадана другим человеком. Глава первая. Олег Федотов утром прилетел из Кедровки. Кедровка – это поселок на краю таежных лесов. Зимой занесенный снегом, коротким летом согретый неярким солнцем. В остальные месяцы года, по выражению самого Федотова, там было стабильно холодно и стабильно неприветливо. Кедровка, еще недавно состоящая всего из нескольких домов, переживала строительный бум. Месторождение газа, открытое недавно, привело сюда специалистов отрасли, строителей, трубоукладчиков и всех тех, кто помогал наладить здесь быт. Дальше Кедровки на многие километры уже не было населенных пунктов, там начиналась тундра с ее ледяными ветрами. Этот полярный воздух иногда достигал поселка, и тогда никакая одежда не спасала от пронизывающего ветра. Зимой температура могла доходить до минус 60. Олег Федотов, впервые прилетевший сюда, вез в чемодане ватник и тулуп. И если тулуп он надел пару раз, то ватник, пахнущий почему-то хозяйственным мылом, так и остался лежать в чемодане. «Современные ткани обладают удивительными свойствами», снисходительно пояснил Семен Александрович Шпаликов, который сопровождал Олега в первой поездке. «Они непродуваемые, теплые и легкие. Здесь носят современную одежду». Шпаликов, который был лицом номер один в строительном управлении, уходил на пенсию. На свое место он рекомендовал Олега Федотова. Федотов, имеющий за плечами неплохой опыт, с такими масштабами сталкивался впервые. К тому же так получилось, что последние годы он вообще проработал в школе учителем математики. Там, где утверждали его кандидатуру, удивились предложению Шпаликова. «Странный факт биографии. Человек бросает высокооплачиваемую работу в родном городе, переезжает в Москву, чтобы стать учителем в школе». Семен Александрович, не моргнув глазом, пояснил. «Так получилось. Человек изменил свою жизнь из-за любви. И профессию свою поменял тоже из-за любви». Высокое начальство подняло брови, но Шпаликов был человеком авторитетным, и к нему прислушались. Так Олег Федотов, еще вчера преподававший алгебру десятиклассникам, пришел начальником строительного управления нефтегазовой отрасли. Что же касается любви, то Шпаликов не врал. Олег Федотов оказался в Москве ради той, в которую был влюблен с 17 лет, из которой смог соединить жизнь только в 28 лет. С ней он расстался 2 года назад без всяких объяснений. И еще у Олега был сын Степан, которому исполнилось 5 лет. Все эти обстоятельства Шпаликову были известны. В близких дружеских отношениях они с Олегом не были, но по натуре резкий Семен Александрович как-то сказал: «Ничего хорошего в разводах нет, поверь. Я не раз жалел, что со своей Ириной развелся». Олег тогда промолчал. Его история любви с Инной Соломатиной была действительно необычна. Не каждая любовь выдержит испытание десятилетия. Но оригинальные люди оригинальны во всем. Разрыв их был тоже неординарным. Однажды Олег приехал домой и увидел в прихожей чемоданы. В них были его вещи. Он, не говоря ни слова, взял их и ушел из дома. Его жена Инна так и не объяснила ему причину своего поступка. Конечно, в их совместной жизни были проблемы, но не того свойства и порядка, чтобы расставаться, да еще так. Но они расстались. Официального развода не было. Никто из них в суд не обращался. Федотов исправно и щедро переводил деньги, чтобы Инна и Степан ни в чем не нуждались. Инна эти деньги старалась не трогать. Она всегда была щепетильна в финансовых вопросах и, к тому же, всегда работала. За все время с минуты расставания они ни разу не виделись. С сыном Федотов встречался при каждом удобном случае, но забирал его у бабушки с дедом, родителей Инны. Те зятя любили, дочь побаивались, а потому ни слова не спрашивали, только бабушка безмолвно сокрушалась, вздыхая и покачивая головой, когда Степан радовался отцу. Так получилось, что в этой немаленькой семье Инна Соломатина, Олег Федотов и сын их Степан и родители Инны, люди все оказались воспитанными, вежливыми, а потому дрязг и выяснений не было. Внешне все было очень пристойно, но от этого ситуация не становилась легче. Расставание Инны и Олега было похоже на то, как ломают ветку. Ломают резко, с хрустом, и остается потом слой неровный, с занозистыми краями, о который так легко поранить руки. Наверняка каждый из них думал, что надо бы поговорить, объясниться. Но время шло, и никто первого шага не делал. Люди вообще порой проявляют неуемную энергию, когда надо бы действовать спокойно, и пассивны, когда надо быть решительными. Самое удивительное во всем этом, что пятилетний Степан не задавал никаких вопросов, словно приходящий папа, недельное пребывание у бабушки и выходные с мамой. Это абсолютно привычная и нормальная ситуация. Инна Соломатина часто наблюдала за мальчиком, стараясь разгадать, что стоит за этой детской невозмутимостью. Этот перелет был сложным. Из Кедровки вылетели поздно. Вертолету не разрешали взлет из-за погодных условий. Когда же они добрались до районного центра, выяснилось, что циклон сместился в ту же сторону, что и они. Олег, еще несколько человек из управления и бригада укладчиков застряли там. Районный центр уже был занесен снегом, кое-где еще стояли нарядные елки, отголоски Нового года. Федотов здесь никогда не задерживался больше, чем на пару часов, но сегодня захотелось побродить по темным и вьюжным улицам. Всплывали какие-то детские воспоминания. Возвращение поздними вечерами из школы, предвкушение праздника и острый интерес к чужим окнам. Этот интерес не был постыдным. Просто было желание подсмотреть Новый год в семье, в доме, где есть и дети, и родители. Федотов иногда специально шел мимо одной пятиэтажки. Там, на втором этаже, сквозь тонкие шторы, можно было видеть ковер на стене, полки с книгами и верхушку нарядной елки. Олег останавливался перед окном и скорее представлял, чем видел, обитателей этой квартиры, родителей и сына. Еще он придумывал, какие подарки взрослые подарят мальчику. С течением времени детали тех дней стерлись, а вот воспоминания о темной снежной улице осталось. И вот сейчас Федотов, жмурясь от летящих колких снежинок, обошел пару улиц районного центра и вернулся в гостиницу. На душе был покой. Уже поздно ночью самолет компании доставил их до областного центра, а оттуда они уже вылетели в Москву регулярным рейсом Аэрофлота. Смена часовых поясов – всем испытания для организма. Олег, не спавший уже более суток, чувствовал себя бодрым, но это была иллюзия. Он знал, что как только войдет в дом и увидит диван, то рухнет и провалится в сон. Так уже было не раз. Он засыпал часов на 12, а проснувшись, пытался понять, где он и какое время суток сейчас. Эта вот чехарда со временем была, пожалуй, единственной проблемой в его работе. Остальное – трудности управления людьми, климатические катаклизмы региона, начальство и проверяющие – все это было тоже нелегко. Но это было частью работы, которую он любил и с которой хорошо справлялся. Ему лично этот его неожиданный переход из школы, где он работал учителем математики в старших классах, в строительное управление газового ведомства до сих пор казался чем-то волшебным. Но кто мог знать, что Семен Александрович Шпаликов, бывший начальник этого управления, который оказался еще и отцом его ученика, на свое место порекомендует именно его, Олега. Первое впечатление от Шпаликова у Олега было крайне неприятное – крикливый и вздорный человек. Но, уходя на пенсию, он, как лев, боролся за Олега. И за это Федотов был благодарен Шпаликову. А еще за то, что первое время был всегда рядом, летал с ним на объекты, знакомил с людьми и вводил в курс дела. Хотя возраст уже и давал себя знать.